«Слушай», — сказал он вдруг, — «а как у тебя сейчас с деньгами?» «Занять хочешь?» — спросил Редрик.
«Нет, наоборот».
«Одолжить, значит?»
«Есть работа», — сказал Нунан.
«О, Господи», — сказал Редрик, — «и ты туда же».
«А кто еще сейчас же?» — спросил Нунан.
«Да много вас таких, работодателей». Нунан, словно бы только сейчас поняв его, рассмеялся.
«Да нет, это не по твоей основной специальности».
«А по чьей?» Нунан снова посмотрел на часы.
«Вот что», — сказал он, поднимаясь. «Приходи сегодня в Борщ к обеду, часам к двум. Поговорим».
«К двум я могу не успеть», — сказал Редрик.
«Тогда вечером, часам к шести. Идет?»
«Посмотрим», — сказал Редрик и тоже взглянул на часы. Было без пяти девять. Нунан сделал ручкой и покатился к своему Пежо. Редрик проводил его глазами, подозвал официантку, спросил пачку Lucky Strike, расплатился и, взявши портфель, неторопливо пошел через улицу к отелю. Солнце уже изрядно припекало, улица быстро наполнялась влажной духотой, и Редрик ощутил жжение под веками. Он сильно зажмурился, жалея, что не хватило времени поспать хотя бы часок перед важным делом. И тут на него накатило. Такого с ним еще никогда не было вне зоны. Да и в зоне случалось всего раза два или три. Он вдруг словно попал в другой мир. Миллионы запахов разом обрушились на него. Резких, сладких, металлических, ласковых, опасных, тревожных, огромных, как дома, крошечных, как пылинки, грубых, как булыжники, тонких и сложных, как часовые механизмы. Воздух сделался твердым, в нем объявились грани, поверхности, углы, словно пространство заполнилось огромными шершавыми шарами, скользкими пирамидами, гигантскими колючими кристаллами. И через все это приходилось протискиваться, как во сне через темную лавку старьевщика, забитую старинной уродливой мебелью. Это длилось какой-то миг. Он открыл глаза, и все пропало. Это был не другой мир. Это прежний, знакомый мир повернулся к нему другой, неизвестной стороной. Сторона эта открылась ему на мгновение и снова закрылась наглухо, прежде чем он успел разобраться.
Над ухом рявкнул раздраженный сигнал. Редрик ускорил шаги, потом побежал и остановился только у стены метрополя. Сердце стучало бешено. Он поставил портфель на асфальт, торопливо разорвал пачку сигарет, закурил. Он глубоко затягивался, отдыхая, как после драки. И дежурный полисмен остановился рядом и спросил его озабоченно. «Вам помочь, мистер?»
«Нет», — выдавил из себя Редрик и прокашлялся. «Душно».
«Может быть, проводить вас?»
Редрик наклонился и поднял портфель.
«Все», — сказал он. «Все в порядке, приятель».
«Спасибо». Он быстро зашагал к подъезду, поднялся по ступенькам и вошел в вестибюль. Здесь было прохладно, сумрачно, гулко. Надо было бы посидеть в одном из этих громадных кожаных кресел, отойти, отдышаться. Но он уже и без того опаздывал. Он позволил себе только докурить до конца сигарету, разглядывая из-под полуопущенных век людей, которые толклись в вестибюле. Костлявый был уже тут как тут. С раздраженным видом копался в журналах у газетной стойки. Редрик бросил окурок в урну и вошел в кабину лифта.
Он не успел закрыть дверь, и вместе с ним втиснулись какой-то плотный толстяк с астматическим дыханием, крепко надушенная дамочка при мрачном мальчике, жующем шоколад, и обширная старуха с плохо выбритым подбородком. Редрика затиснули в угол. Он закрыл глаза, чтобы не видеть мальчика, у которого по подбородку текли шоколадные слюни. Но личико было свежее, чистое, без единого волоска. Не видеть его мамашу, скудный бюст, который украшал ожерелье из крупных черных брызг, оправленных в серебро. И не видеть выкоченных склеротических белков толстяка и устрашающих бородавок на вздутом рыле старухи. Толстяк попытался закурить, но старуха его осадила и продолжала осаживать до пятого этажа, где она выкатилась. А как только она выкатилась, толстяк все-таки закурил с таким видом, словно отстоял свои гражданские свободы, и тут же принялся кашлять и задыхаться, сипя и хрипя, по верблюжьи выпячивая губы и толкая Редрика в бок мучительно оттопыренным локтем. На восьмом этаже Редрик вышел и, чтобы хоть немного разрядиться, громко старательно произнес: «В душу твою, небритая корга, старая ты лярва, кашляном вонючим, полудохлым, в бога трахнутая, пополам с сопляком слюнявым, шоколадным». Потом он двинулся по мягкому ковру вдоль коридора, озаренного уютным светом скрытых ламп. Здесь пахло дорогим табаком, парижскими духами, сверкающей натуральной кожей туго набитых бумажников, дорогими дамочками по 500 монет за ночь, массивными золотыми портсигарами. Всей этой дешевкой, всей этой гнусной плесенью, которая наросла на зоне. Пила от зоны, жрала, хапала, жирела от зоны. На все ей было наплевать. И в особенности ей было наплевать на то, что будет после, когда она нажрется, нахапается всласть. А все, что было в зоне, окажется снаружи и осядет в мире. Редрик без стука толкнул дверь номер 874. Хрипатый, сидя на столе у окна, колдовал над сигарой. Он был еще в пижаме, с мокрыми редкими волосами, впрочем, тщательно зачесанными на пробор. Нездоровое одутловатое лицо его было гладко выбрито.
«Ага», — произнес он, не поднимая глаз. «Точность, вежливость королей! Здравствуйте, мой мальчик!»
Он кончил отстригать у сигареты кончик, взял ее двумя руками, поднес к усам и поводил носом вдоль нее взад и вперед.
«А где же наш старый добрый Барбридж?» — спросил он и поднял глаза.
Глаза у него были прозрачные, голубые, ангельские. Редрик поставил портфель на диван, сел и достал сигареты. «Барбридж не придет», — сказал он.
«Старый добрый Барбридж», — проговорил хрипатый, взял сигару в два пальца и осторожно поднес ее ко рту. «У старого Барбриджа разыгрались нервы».
Он все смотрел на Редрика чистыми голубыми глазами и не мигал. Он никогда не мигал. Дверь приоткрылась, и в номер протиснулся костлявый.
«Кто был этот человек, с которым вы разговаривали?» — спросил он прямо с порога.
«А, здравствуйте», — приветливо сказал ему Редрик, стряхивая пепел на пол. Костлявый засунул руки в карманы, приблизился, широко переступая огромными, скошенными внутрь ступнями, и остановился перед Редриком.
«Мы же с вами 100 раз говорили», — укоризненно произнес он. «Никаких контактов перед встречей. А вы что делаете?»
«Я?» «Здороваюсь», — сказал Редрик. «А вы?» Хрипатый рассмеялся, а костлявый раздраженно сказал.
«Здравствуйте, здравствуйте!»
Он перестал сверлить Редрика укорящим взглядом и грохнулся рядом на диван.
«Нельзя так делать», — сказал он. «Понимаете, нельзя!»
«Тогда назначайте мне свидание там, где у меня нет знакомых», — сказал Редрик.
«Мальчик прав», — заметил хрипатый. «Наша промашка». «Так кто был этот человек?»
«Это Ричард Нунан», — сказал Редрик. «Он представляет какие-то фирмы, поставляющие оборудование для института. Живет здесь, в отеле».
«Вот видишь, как просто», — сказал хрипатый костлявому,
взял со стола колоссальную зажигалку, оформленную под статую свободы, с сомнением посмотрел на нее и поставил обратно. «А Барбридж где?» — спросил костлявый уже совсем дружелюбно. «Накрылся Барбридж», — сказал Редрик. Эти двое быстро переглянулись.
«Мир праху его», — сказал хрипатый настороженно. «Или, может быть, он арестован?»
Некоторое время Редрик не отвечал, медленными затяжками докуривая сигарету. Потом он бросил окурок на пол и сказал. «Не бойтесь, все чисто. Он в больнице».
«Ничего себе чисто!» — сказал костлявый нервно. Вскочил и прошел к окну. «В какой больнице?»
«Не бойтесь», — повторил Редрик. «В какой надо?» «Давайте к делу, я спать хочу».
«В какой именно больнице?» — уже раздраженно спросил костлявый.
«Так я вам и сказал», — отозвался Редрик. Он взял портфель.
«Будем мы сегодня делом заниматься или нет?»
«Будем, будем, мой мальчик», — бодро сказал хрипатый.
С неожиданной легкостью он соскочил на пол. Быстро придвинул к Редрику журнальный столик, одним движением смахнул на ковер кипу журналов и газет и сел напротив, уперев в колени розовые волосатые руки.
«Предъявляйте», — сказал он.
Редрик раскрыл портфель, вытащил список с ценами и положил на столик перед хрипатом. Хрипатый взглянул и ногтем отодвинул список в сторону. Костлявый, зайдя ему за спину, уставился в список через его плечо. «Это счет», — сказал Редрик.
«Вижу», — отозвался хрипатый. «Предъявляйте, предъявляйте!»
«Деньги», — сказал Редрик.
«Что это за кольцо?» — подозрительно осведомился костлявый, тыча пальцем список через плечо хрипатого.
Редрик молчал. Он держал раскрытый портфель на коленях и, не отрываясь, смотрел в голубые ангельские глазки. Хрипатый, наконец, усмехнулся.
«И за что это я вас так люблю, мой мальчик?» — — проворковал он. «А еще говорят, что любви с первого взгляда не бывает». Он театрально вздохнул. «Фил, дружище, как у них здесь выражается? Отвесь ему капусты, от слюни зелененьких, и дай мне, наконец, спичку, ты же видишь». И он потряс сигары, все еще зажатые двумя пальцами. Костлявый Фил проворчал что-то неразборчивое, бросил ему коробок, а сам вышел в соседнюю комнату через дверь, задернутую портьерой. Было слышно, как он с кем-то там разговаривает, раздраженный невнятно. Что-то насчет кота в мешке. А Хрипатый, раскуривая наконец свою сигару, все разглядывал Редрика в упор, застывшей улыбкой на тонких бледных губах, и словно бы размышлял о чем-то. А Редрик, положив подбородок на портфель, тоже смотрел ему в лицо и тоже старался не мигать, хотя веки жгло, как огнем, и на глаза набегали слезы. Потом Костлявый вернулся. Бросил на столик две обандероленные пачки банкнот и, надувшись, сел рядом с Редриком. Редрик лениво потянулся за деньгами, но Хрипатый жестом остановил его. Ободрал с пачек бандероли и сунул эти бандероли себе в карман. «Теперь прошу», — сказал он. Редрик взял деньги и, не считая, запихал пачки во внутренние карманы пиджака. Затем он принялся выкладывать хабар. Он делал это медленно, давая возможность им обоим рассмотреть и сверить со списком каждый предмет в отдельности. В комнате было тихо, только тяжело дышал Хрипатый. И еще из-за портьеры доносилось слабое звяканье, вроде бы ложечки о край стакана. Когда Редрик наконец закрыл портфель и защелкнул замки, Хрипатый поднял на него глаза и спросил. «Ну, а как насчет главного?» «Никак», — ответил Редрик. Он помолчал и добавил. «Пока». «Мне нравится это пока», — ласково сказал Хрипатый. «А тебе, Фил?» «Темните, Шухарт», — сказал брезгливо костлявый Фил. «А чё темнить?» — спрашивается.
«Специальность такая. Темные делишки», — сказал Ред. «Тяжелая у нас с вами специальность».
«Ну хорошо», — сказал Хрипатый. «А где фотоаппарат?»
«А черт», — проговорил Редрик. Он потер пальцами щеку, чувствуя, как краска заливает ему лицо. «Виноват», — сказал он. «Начисто забыл».
«Там?»
— спросил Хрипатый, делая неопределенное движение сигарой.
«Не помню. Наверное, там».
Редрик закрыл глаза и откинулся на спинку дивана. «Нет, начисто не помню».
«Жаль», — сказал Хрипатый. «Но вы, по крайней мере, хоть видели эту штуку?»
«Да нет же», — с досадой сказал Редрик. «В том-то все и дело. Мы же не дошли до Кауперов.
Барбридж вляпался в студень, и мне пришлось сразу же поворачивать оглобли. Уж будьте уверены, если бы я ее увидел, я бы не забыл».
«Слушай-ка, Хью, посмотри!» — испуганным шепотом произнес вдруг Костлявый. «Что это, а?»
Он сидел, напряженно вытянув перед собой указательный палец правой руки. Вокруг пальца крутился тот самый белый металлический обруч, и Костлявый глядел на этот обруч, вытаращив глаза.
«Он не останавливается!» — громко сказал Костлявый, переводя круглые глаза с обруча на Хрипатого и обратно. «Что значит «не останавливается»?» — осторожно спросил Хрипатый и чуть отодвинулся. «Я надел его на палец и крутанул разок. Просто так. И он уже целую минуту не останавливается».
Костлявый вдруг вскочил и, держа вытянутый палец перед собой, побежал за портьеру. Обруч, серебристо поблескивая, мерно крутился перед ним, как самолетный пропеллер.
«Что это вы нам принесли?» — спросил Хрипатый.
«Черт его знает», — сказал Редрик. «Я и не знал. Знал бы, содрал бы побольше». Хрипатый некоторое время смотрел на него, затем поднялся и тоже исчез за портьерой. Там сейчас же забубнили голоса. Редрик вытащил сигарету, закурил, подобрал с пола какой-то журнал и принялся его рассеянно перелистывать. В журнале было полным-полно крепкозадых красоток, но почему-то сейчас было тошно смотреть на них. Редрик отшвырнул журнал и пошарил глазами по номеру, ища что-нибудь выпить. Потом он извлек из внутреннего кармана пачку и пересчитал бумажки. Все было правильно, но чтобы не заснуть, он пересчитал и вторую пачку. Когда он прятал ее в карман, вернулся Хрипатый.
«Вам везет, мой мальчик», — объявил он, снова усаживаясь напротив Редрика. «Знаете, что такое перпетуум мобиле?»
«Нет», — сказал Редрик. «У нас этого не проходили».
«И не надо», — сказал Хрипатый.
Он вытащил еще одну пачку банкнот.
«Это цена первого экземпляра», — произнес он, обдирая с пачки бандероль. «За каждый новый экземпляр этого вашего кольца вы будете получать по две такие пачки. Запомнили, мой мальчик? По две. Но при условии, что кроме нас с вами никто об этих кольцах никогда ничего не узнает».
«Договорились?»